Лекция старшего преподавателя Михаила Сергеевича Першина. Тема 10. Этические проблемы смерти и умирания.
Эта лекция посвящена проблеме эвтаназии. В переводе с греческого «эвтаназия» — это «благая смерть». От греческого «эв» — «хорошо», «танатос» — «смерть». Впервые термин был использован в XVI веке Фрэнсисом Бэконом для обозначения легкой, не сопряженной с мучительной болью и страданиями смерти, могущей наступить и естественным путем. Как отмечал Бэкон, долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчить страдания и мучения, причиняемые болезнью. В XIX веке эвтаназия стала обозначать умерщвление пациента из жалости. А в годы Третьего Рейха в фашистской Германии принудительной эвтаназии, то есть попросту убийству, подвергали в целях очищения расы пациентов психиатрических клиник. Во второй половине XX века в мире вновь развернулась дискуссия вокруг легализации эвтаназии, но уже из соображений гуманизма. Однако мировое сообщество в целом не поддержало подобное понимание гуманности в отношении больных. Законодательство практически всех стран мира солидарны в том, что с правовой точки зрения эвтаназия недопустима. Исключение составляет северные территории Австралии, где эвтаназия официально разрешена законом, в Голландии по каждому факту эвтаназии возбуждается уголовное дело, которое затем закрывается за отсутствием состава преступления. Кроме того, в штате Орегон, США, не подвергается уголовному преследованию медицинские консультации пациенту, намеревающемуся совершить самоубийство. В этом американском штате врач может выписывать пациенту, но не давать сам вызывающую смерть препараты. В России эвтаназия запрещена. Согласно 45-й статье основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, эвтаназия представляет собой удовлетворение медицинским персоналом просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. Как далее формулирует 45-я статья, лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и или осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако, согласно 33-й статье основ, гражданин имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Согласно этой статье, при отказе гражданину или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью медицинской документации и подписывается гражданином либо его законным представителем, а также медицинским работником. Возникает вопрос, не противоречит ли статья 45, запрещающая эвтаназию, статье 33, санкционирующей возможность отказа от медицинского вмешательства? Нет, не противоречит, ибо при внимательном рассмотрении выясняется, что простой отказ от медицинского вмешательства не входит в смысловой объем понятия эвтаназии. Согласно 45 статье, уголовно наказуемая эвтаназия всегда мотивирована желанием ускорить смерть больного. По мнению правоведов, 33 статья постулирует, что, цитирую, «право на отказ от медицинского вмешательства – это субъективное законное право пациента, которое может быть реализовано путем отсутствия согласия на медицинское вмешательство. В то же время эвтаназия – это сочетание индивидуальной меры свободы одного человека и обязанности другого – медицинского работника». Так называемая недобровольная или принудительная эвтаназия, при которой пациента умерщвляют, даже если он не выражал просьбы об ускорении его смерти, однозначно квалифицируется законодательством Российской Федерации как убийство. В последнем случае в равной мере преступными являются как активные действия медперсонала, направленные на причинение смерти, так называемая активная недобровольная эвтаназия, так и неоказание необходимой помощи, так называемая пассивная недобровольная эвтаназия. Следовательно, согласно российскому законодательству, так называемая недобровольная или принудительная эвтаназия – Эвтаназией в собственном смысле слова не является, поскольку не учитывает волеизъявления больного. Так называемая принудительная эвтаназия – это форма убийства. Таким образом, в данной лекции мы рассматриваем эвтаназию как, цитирую, «удовлетворение медицинским персоналом просьбы больного об ускорении его смерти», независимо от того, в активной или пассивной форме исполняется эта просьба. Анализируя данное явление, мы исходим из того, что, согласно российскому законодательству, эвтаназия противоправна, и наша задача – показать ее нравственную неприемлемость. Как сформулировано в тексте клятвы врача России, приведенной в 60-й статье основ, «получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии». Напомним, что в основу клятвы российского врача легла клятва Гиппократа. Согласно тексту клятвы Гиппократа, уже в IV веке до нашей эры врач обещал, цитирую, «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». Конец цитаты. Так вот, наша задача – выявить значение этого клятвенного обещания для современной медицины, медицинского сообщества и каждого врача в отдельности. В данной лекции мы попытаемся осмыслить проблемы эвтаназии в контексте проблемы смерти человека как таковой. Рассмотрим различные аргументы сторонников и противников эвтаназии и попытаемся дать ответ на вопрос о том, каким же должно быть участие медицины в обеспечении пациенту возможности по-человечески умереть. Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью. Этим словам Сократа 2500 лет, но они озадачивают и поныне. Коль скоро жизнь упирается в смерть, тот, кто хочет быть мудрым, а философия – это и есть любовь к мудрости, должен не просто достойно пройти путем умирания, но и понять, куда он ведет, во что превращает нас там, а стало быть, ради чего-таки стоит в этой жизни умирать. Но смерть – пространство неизвестного, как в анекдоте. В утробе матери находятся два младенца. Один спрашивает другого: «Слушай, а как ты думаешь, есть ли жизнь после родов?» Второй ему отвечает: «Ну, конечно же, нет, ведь оттуда еще никто не возвращался». Ни наука, ни житейский опыт не в силах ответить на вопрос о том, что ожидает нас после смерти. Понятно, что тело вернется в землю. Но сводим ли жизнь человека только к его телесности? Допустим ли редуцировать человека к его физико-химическим свойствам, рассматривая его как предмет, или к его биологии, относясь к нему как к животному? Или все же человек – это не просто кусок ходячей телятины, не просто покойник в отпуске? Но что же такое тогда человек, которому предстоит умирать? Если попытаться ответить на этот вопрос, исходя из естественно-научных предпосылок, мы придем к антропному принципу, к той грани современной науки, где физика претворяется в философию. В середине XX века со всей очевидностью выявилось, что научная картина мира будет таковой, лишь если в ней учитывается фактор человека, наблюдателя, который описывает и моделирует реальность мира. Но коль скоро научная картина мира невозможна вне человека, значит, человек больше мира материи. По точному наблюдению Сартра, человек – это глаза Вселенной. В нем космос видит и осознает себя самого. И уже поэтому каждый из нас – это смысловой фокус мироздания. И смерть человека отлична от гибели любого другого существа. Трагичность его конечного существования в том, что в то время как он опознает реальность мира и ищет смысл его бытия, космос равнодушно перемалывает и уничтожает человеческую жизнь. Человек наделен сознанием. Но это означает, что слово «человек» звучит не только гордо, но и горько, ибо ему известно о том, что он обречен жить в перспективе конца. В отличие от всех иных живых существ, мы с измала знаем о том, что умрем. И хотя, как показывает Лев Николаевич Толстой, в «Смерти Ивана Ильича» человеку свойственно загораживаться от этой горькой правды, однако в какой-то момент времени в нем вдруг просыпается понимание того, что его жизнь – это жизнь к смерти, и тогда все переворачивается вверх тормашками. Не случайно именно это наблюдение Толстого стало исходной точкой экзистенциональной философии, просеивающей человеческую жизнь сквозь сито смертного опыта. И еще одно очень важное наблюдение. Против смерти протестует все человеческое существо. В глубине души каждый знает о том, что смерть – это неправильно, что так не должно быть. Время аннигилирует человека, но разве достойно человеческой личности исчезнуть без остатка? Именно из этого трагического несоответствия должного и реальности и рождается вопрос, который стоит перед человеческим сознанием всю историю человечества. Откуда, как разлад возник? Отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник? В чем же причина зазора между идеалом благой и вечной жизни и наличным распадающимся существованием? Ответы могут быть разными, но самоочевидность этого вопроса еще раз убеждает в том, что реальность человека сложнее, чем реальность материального мира. В своем сознании человек выходит к иным горизонтам бытия, для которых в естественно-научном лексиконе просто нет слов, но которые исключительно важны и значимы для каждого из нас. Пригласите физика к постели умирающего, попросите его описать то, что он видит. Вы услышите занимательный рассказ о массе, объеме и химическом составе физического тела. Биолог дополнит этот рассказ информацией о видах клеток, о функционировании тех или иных систем организма. Но будет ли это описанием смерти человека? Нет, потому что здесь ни слова не будет сказано о любви, о жизни как таковой, о вечности. А есть ли без этого человек? Стало быть, человек не просто сгусток живой материи. Он больше себя самого. Он соединяет в себе разные уровни существования. Но это и означает, что он метафизичен. Метафизика – это и есть описание взаимодействия разных природ, фюсис мира. Тем самым проблема человека – это проблема языка. Какими языками мы пользуемся, описывая ситуацию человека? Перечислим лишь некоторые, помимо естественно-научных. Говоря о должном, мы переходим на язык этики и аксиологии. Говоря о вечном – на язык философии. Говоря о преодолении смерти – на язык религиозной мысли. Таким образом, говоря о человеке в целом, мы волей-неволей будем прибегать к разным языкам. Какими языками мы пользуемся, описывая ситуацию человека? Перечислим лишь некоторые, помимо естественно-научных. Говоря о должном, мы переходим на язык этики и аксиологии. Говоря о вечном, на язык философии. Говоря о преодолении смерти, на язык религиозной мысли. Таким образом, говоря о человеке в целом, мы волей-неволей будем прибегать к разным языкам. Задача в том, чтобы не смешивать эти языки, четко различать сферу применения каждого из них. Это необходимо для того, чтобы избежать подмены, когда на вопросы, возникающие в одной области человеческого существования, предлагаются ответы из другой. В частности, чтобы не превратить разговор о смерти в обсуждение ее медико-биологических аспектов. Владимир Высоцкий писал об этой опасности так. «Но гениальный всплеск похож на бред. В рожденье смерть проглядывает косы, а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса». Стихотворение «Мой Гамлет». Так не является ли столь модное ныне обсуждение способов легко и комфортно уйти из жизни уходом от ответа на вопрос о ее смысле? И что можно сказать о цивилизации, у которой нет не каверзного ответа на этот нужнейший вопрос? Как отмечает культуролог и религиовед Андрей Борисович Зубов, вопрос о смысле жизни позволяет разделить все цивилизации на два типа – сотериологический и гедонистический. Напомним, что сотериология – это учение о спасении, а гедонизм – это этическая система, в основу которой положен принцип удовольствия. В первом случае речь идет о том, что смысл жизни вынесен за ее пределы. Находясь в этом мире, человек обращен туда, где, согласно чинопоследованию православной панихиды, несть ни печаль, ни воздыхание. Именно там, в посмертии, совершается главное. Там фокус всех его чаяний. Поэтому вся его земная жизнь посвящена должному вхождению в инобытие. Каждый поступок обретает, под точным наблюдением Арины Цветаевой, свою значимость в лучах того света. Задача человека здесь – обрести спасение в мире, в котором, по слову Владимира Соловьева, царят смерть и время, а также боль. По мнению Зубова, к сатирологическому типу относятся большинство древних цивилизаций, от неолита до мегалита, а также Древний Египет и культуры, сформированные зороастризмом, иудаизмом, христианством, исламом и рядом других религиозных традиций. Их отличительной чертой является то, что общество и каждый человек в отдельности затрачивает колоссальные усилия, заботясь о своей вечной участи, как бы она ни понималась. Отсюда сложнейшие, многодневные, архаические погребальные ритуалы, громадные могильники, такие как Стоунхендж, и египетские пирамиды, выстроенные примитивными орудиями. Отсюда такое внимание к месту пребывания мертвых, при том, что жилища живых бедны и непритязательны. Отсюда понятно, почему в ряде архаических культур погребальные сооружения воспроизводят строение креативных женских органов – матки, а умершие полагаются в них в характерной позе эмбриона. Согласно этим представлениям, в конце времен умершие вновь выйдут из чрева земли. Отсюда понятны и древнейшие, восходящие к неолиту, символика погребения. Семя закапывают в землю, чтобы оно проросло. Именно этот образ телесного погребения, как сеяние зерна, находит свое продолжение в иудаизме, христианстве и исламе. К сатирологическому типу относится христианская культура Византии и средневековой Европы. К нему принадлежит и культура Древней Руси, в которой золотые купола соседствовали с соломенными крышами. Красота храмового зодчества и убранства символизировали небесную красоту и возводили молящихся к реальности воскресения. Таким образом, в цивилизациях первого типа смерть воспринимается как стадия жизни, задающая всю систему нравственных координат, в которой страдание приносит свободу, а праведность получает высший смысл. Более того, сама жизнь сопряжена здесь с потусторонней реальностью, уже отсюда она устремлена к благому посмертию. Напротив, в цивилизациях второго типа все внимание уделяется посюсторонней реальности. Гедонизм, по определению, обращен к этой земной жизни, ее радостям и наслаждениям. Главная задача человека – достичь земного счастья. Все остальное, включая загробные размышления, выносится за скобки человеческого бытия. Это логично, коль скоро перспектива конца отравляет жизнь, на эту тему налагается табу. Поэтому о смерти не принято говорить всерьез. В крайнем случае можно отделываться шуточками наподобие Пикуровской. Цитирую. «Самое страшное из зол – смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». Ложь этого умозаключения в том, что здесь изначально отрицается бессмертие человеческой души. Не посмертие, но комфорт ставится во главу угла. Поскольку же смерть вырывает человека из привычных условий существования и к тому же лишает его удовольствий, то идея самоубийства весьма популярна в подобных культурах. Как отмечают религиоведы, ко второму типу цивилизации можно отнести некоторые культуры Индии, Рим эпохи упадка и современную европейскую цивилизацию. Последние являют нам поразительные примеры смерти боязни. В ряде европейских городов погребальным машинам запрещено появляться на улицах не в ночное время. Это шокирует живых. Если умирает кто-то из близких родственников, детям об этом не говорят и не позволяют прощаться. Как отмечает митрополит Антоний Сурожский, больше всего в православии европейцев потрясает то спокойствие и благоговение, с которым верующие относятся к умершим, упокоившимся, достигшим цели своей жизни. Это наблюдение православного человека, который большую часть своей жизни провел в Великобритании, еще раз свидетельствует о той смене мировоззрений, которая происходит в европейском мире. Вместо средневекового «Мементо море» – «Помни о смерти», теперь словно бы говорят «Забудь о смерти». В массовом сознании смерть предстает тупиком, в который безжалостное время загоняет живых. Иосиф Бродский писал об этом так. «Мы боимся смерти, посмертной казни, нам знаком при жизни предмет боязни. Пустота вероятней и хуже ада, мы не знаем, кому нам сказать не надо. Наши жизни, как строчки, достигли точки, в изголовье дочки в ночной сорочке или сына в майке, не встать нам с нами. Наша тень длиннее, чем ночь перед нами. То не колокол бьет над угрюмым вечем, мы уходим во тьму, где светить нам нечем. Мы спускаем флаги и жжем бумаги. Дайте нам припасть напоследок к фляге». Стихотворение 1972 года называется «Песня невинности, она же опыта». И для сравнения, отношение к смерти в сатирологической христианской культуре. Вот как описывает тот же поэт Иосиф Бродский схождение в пространство смерти праведного Симеона после того, как тот увидел и благословил в храме Бога-младенца Христа. «Он шел умирать, и не в уличный гул он, дверь отворивший руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук, и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени, смертной тропою, душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась». Иосиф Бродский. Тот же, 72-й год, стихотворение называется «Сретенье». Однако к 20 веку христианство утрачивает свои позиции в европейском мире. На место христианской этики приходит абстрактный гуманизм. Мерой всех вещей вновь провозглашен человек. Смена цивилизационных типов от сатирологического к гедонистическому ведет к тому, что, с одной стороны, этические законы утрачивают абсолютный статус заповедей, с другой, перед человечеством вновь встают те вопросы, которые были разрешены в христианстве, а теперь остаются без ответа. Реанимирование. Проблемы и соблазны. Первое. Вызовы прогресса. Уникальность ситуации, в которой оказалась современная цивилизация, в том, что дехристианизация культуры происходит на фоне достижений научно-технического прогресса, благодаря которому медицина вышла на уровень управления глубинными процессами человеческой жизни. Так, развитие реаниматологии привело к тому, что у врачей появилась возможность поддерживать жизнедеятельность человеческого организма в течение длительного времени, что, в свою очередь, поставило медицинское сообщество перед необходимостью выработать новое представление о том, что такое смерть человека. Помимо традиционных критериев смерти – остановка сердца и прекращение дыхания, появился критерий смерти мозга. Второе. Констатация смерти мозга. Согласно инструкции Минздрава Российской Федерации, диагноз смерти мозга устанавливается специальной комиссией, куда входит реаниматолог-анестезиолог и невролог с опытом работы не менее 5 лет, а также могут быть приглашены иные специалисты в этой области с 5-летним стажем работы. Важно то, что в комиссии не могут включаться специалисты, принимающие участие в заборе и трансплантации органов. Назначает состав комиссии и утверждает протокол заведующий реанимационным отделением или, в его отсутствие, ответственный дежурный врач учреждения. Сама процедура установления диагноза подробно описана в инструкции, в которой дан комплекс клинических критериев смерти мозга и пошаговая регламентация действий врача. Третье. Зона неопределенности. Проблема в том, что каждый раз это решение требует не только исполнения всех положенных предписаний, но и накладывает особую ответственность. В случае ошибки прекращение реанимационной помощи равносильно непреднамеренному убийству. Ситуация осложняется тем, что установление диагноза всегда носит вероятностный характер. Более того, как отмечает профессор Юдин, говоря о коматозных больных, этот период между состоянием «определенно жив» и «определенно мертв» следует называть «зоной неопределенности». В этой ситуации именно врачи принимают окончательное решение о продлении жизни или констатации биологической смерти пациента, и здесь подстерегают две опасности. Четвертое. Бесконечное реанимирование. Во-первых, возникает соблазн из тех или иных побуждений механически поддерживать жизнь тела человека, у которого констатирована смерть мозга. Так, в одной из клиник США в течение 15 лет в целях эксперимента реаниматологи поддерживали жизнь тела молодой женщины с диагнозом смерти мозга. Родственникам женщины стоило больших усилий добиться того, чтобы этот бесчеловечный эксперимент был прекращен. В СССР были случаи, когда, напротив, именно родственники высокопоставленных чиновников договаривались с реанимационными отделениями о подобных услугах, поскольку пока совершались реанимационные мероприятия, а этот срок мог растягиваться на месяцы и даже годы, за ними сохранялись все льготы и привилегии больного. В сознании этих родственников государственные дачи, система спецраспределения продуктов и иные привилегии перевешивали нравственно недопустимую эксплуатацию тела де-факто умершего человека, которому не давали по-человечески умереть. Но потребительское отношение к умирающему перечеркивает самую суть медицины – милосердие. Не случайно, согласно российскому законодательству, человеческое тело не может быть объектом купли-продажи. Та же норма действует и в отношении человеческой жизни. Это справедливо и в том случае, если пациент находится в сознании. Согласно упоминавшейся 33-й статье основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, больной вправе отказаться от реанимационных процедур или потребовать их прекращения. О том, почему столь важно для медицины учитывать волеизъявление терминального больного, говорят и основы социальной концепции Русской Православной Церкви, принятой на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. Согласно 12 разделу основ, посвященному проблемам биоэтики, о продолжении жизни можно говорить до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого, ибо в Священном Писании смерть представляется как разлучение души от тела. И далее. Цитирую. Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучение больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину, которую православные христиане спрашивают у Господа за богослужение. Когда активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиативная помощь, обезболивание, уход, социальная и психологическая поддержка, а также пасторское попечение. Все это имеет целью обеспечить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и любовью. Конец цитаты. Во-вторых, коль скоро современные технологии позволяют управлять процессом умирания, возникает другой соблазн – из тех или иных побуждений ускорить смерть тяжело больного человека или, иными словами, совершить эвтаназию. Побуждения могут быть разными. Это и намерение облегчить страдания, как кажется, безнадежного пациента, и желание сократить расходы на его реанимацию, и стремление получить нужные трансплантаты и тому подобные мотивации, которым свойственно подвигать человека на преступление. Поскольку соблазн велик, на пути его осуществления обществом были поставлены барьеры. На уровне медицины это клятва врача, в основу которой положена клятва Гиппократа, постулирующая высшую ценность человеческой жизни. На уровне права это законодательные акты, квалифицирующие действия, повлекшие за собой смерть пациента, как должностное преступление. На уровне этики это фундаментальная нравственная норма, со всей лаконичностью, выраженной еще в эпоху Ветхого Завета – «не убий». Попытки расшатать эти общечеловеческие нормы и правила обращения с тяжело больными людьми возвращают в наш мир дохристианские обычаи Римской империи. Как и 2000 лет назад, во имя пользы и комфорта люди отрекаются от людей. Культ наслаждений порождает волну суицидов. умерщвление человека в начале, аборт, или в конце его пути, эвтаназия, подается как норма жизни. Меняется отношение к смерти, меняется и медицина. Печально то, что сторонники этого, по своей сути гедонистического мировоззрения, пытаются вовлечь в свои игры и медицинское сообщество. Последние годы многочисленные передачи и публикации популяризируют идею эвтаназии. По различным опросам, до половины российских медиков не усматривает в эвтаназии ничего предосудительного. Коль скоро вопрос о достойной смерти оказывается в центре внимания медицинского сообщества в целом, необходимо выявить позиции как сторонников эвтаназии, так и ее противников, определить мировоззренческие основы этих подходов и проанализировать последствия возможного возвращения эвтаназии в наш мир. Так какие же аргументы приводят сторонники ускорения смерти больных? Первый аргумент называется «милосердие» или «последнее лекарство». Сторонники эвтаназии утверждают, что коль скоро медицина призвана облегчать страдания больных, то в тех случаях, когда анестезия уже не может помочь, умерщвление больного – это проявление милосердия, последнее лекарство, которое должно быть ему дано. Эвтаназия осмысляется здесь как правильное лечение, направленное на устранение непереносимых болей. Второй аргумент – абсолютная автономия человека. В основу этого аргумента заложено убеждение в ложности религиозного представления о том, что жизнь – это высший дар, и человек не вправе распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Сторонники эвтаназии исходят из того, что право на жизнь, декларируемое современной цивилизацией, предполагает и право самому определять время своей смерти. И врачи обязаны обеспечить больному человеку реализацию этого права. Как отмечает Ирина Васильевна Силуянова, эвтаназия становится практически работающим принципом, если собственные ценности личности совпадают с такой ценностью современной цивилизации, как право на предельную самодетерминацию личности. Отметим, что глубокий анализ трагичности этой веры в обезбоженность бытия дает Федор Михайлович Достоевский в романе «Бесы», где показывает, что даже простое отвержение мира высших ценностей, если подходить к этому всерьез, чревато безумием и гибелью. В «Бесах» Достоевский вскрывает диалектику подобного самоистребления на примере Кириллова, последовательного атеиста, желающего явить человечеству самый полный пункт своего своеволия. Для Кириллова проблема самоубийства сводится к проблеме власти. Если человек власти над собственной жизнью, над своим бытием, значит он выше бытия. Условно говоря, он онтологичнее бытия. Но все вещи в мире в силу своей изменчивости и приходящести ниже бытия. Бытие – предельная глубина мироздания. Если кто-либо становится сильнее бытия, он получает статус сверхчеловека, властного над самим бытием. Если Бога нет, то неотмеренная свобода распоряжаться собственным бытием есть наивысшая власть и могущество. Если она есть у человека, то человек – Бог. Доказать это означает освободить человечество. Кириллов убивает себя из любви к людям ради того, чтобы они узнали, что они – боги. «Я убиваю себя, — говорит он, — чтобы показать непокорность и новую, страшную свободу мою», — выкрикивает он Верховенскому, собираясь пустить себе пулю в лоб. Как отмечал в одном из своих выступлений культуролог Петр Резвых, ошибка Кириллова в том, что он придает понятию Бога слишком низкий онтологический статус. «Богом нельзя стать». «Да, я стану Богом», — заявляет Кириллов Верховенскому. «Богу?» Можно только приобщиться. Любовь к Богу отворяет двери человеческого сердца для ответного действия благодати. Но быть Богом может только сам Бог. Можно осуществить себя в Боге. Нельзя осуществить себя Богом. Изначально жертвенный эксперимент Кириллова был обречен на провал. Таким образом, данный аргумент сторонников эвтаназии обусловлен принятием исходного постулата об отсутствии Бога или иного высшего начала, дающего человеку жизнь. Третий аргумент – альтруизм или самопожертвование. Сторонники эвтаназии обращают внимание на то, что просьба больного об ускорении смерти может быть вызвана альтруистической мотивацией. В этом случае больной считает, что он обязан перестать быть обузой для ближних. У него не исчезает желание жить, но он преодолевает его, чтобы не обременять родственников и медперсонал заботами о нем самом. Под точной формулировки Ирины Васильевны Силуяновой забота о близких поглощает его индивидуальную волю к жизни. Четвертый аргумент. Достойная смерть как право на комфорт. Для сторонников этого аргумента достоинство жизни определяется ее качеством. Если жизнь не приносит наслаждений, если она сопровождается ощущением дискомфорта, и это ощущение нарастает, такую жизнь нельзя считать достойной. Тем более нельзя считать частью достойной жизни мучительный процесс умирания. Поскольку такая жизнь не удовлетворяет запросы личности, она не имеет смысла, и от нее следует избавиться. Гедонистическая жизненная установка редуцирует смысл жизни к переживанию удовольствий, а тем самым подводит к самоубийству тех, для кого комфорт уже недостижим. Пятый аргумент – справедливость или лишние люди. Сторонники эвтаназии отмечают, что легализация эвтаназии позволит сэкономить затраты на лечение безнадежных больных и направлять эти средства на другие, более значимые для общества цели. Кроме того, ускоряя смерть терминальных больных, медицина сможет лучше обслуживать тех, у кого больше шансов на выздоровление. Таким образом, как считают сторонники эвтаназии, легализация эвтаназии позволит воплотить принцип справедливости. В ситуации демографического кризиса, а европейский мир стремительно стареет, эти идеи решить проблему постарения населения за счет добровольной эвтаназии получают все большую популярность в массовом сознании. В этой связи примечательно то, что в Голландии, где последние 3 года эвтаназия не преследуется по закону, категорически против ее легализации выступали общество инвалидов. Почему? Потому что для них очевидно, что общество, которое из финансовых соображений ускоряет смерть больных по их желанию, следующим шагом легализует принудительное умерщвление пациентов. А тогда первыми жертвами подобной справедливости станут именно они, инвалиды. Кроме того, они прекрасно помнят о том, что в 20 веке принудительная эвтаназия уже была однажды легализована в фашистской Германии и не хотят повторения. Шестой аргумент. Евгеника. Так называемая генетическая селекция. В этом случае эвтаназия выступает средством евгеники. Приверженцы этого аргумента считают, что в целях улучшения генофонда нации и всего человечества человек может быть подвергнут генетической селекции. И как раз для гуманной выбраковки неполноценных экземпляров необходимо обеспечить им легкую смерть. Именно эта логика подвигла фашистскую Германию реализовать в 1938-39 годах программу эвтаназии по отношению к жизненно неполноценным лицам. За 2 года было уничтожено около 70 тысяч пациентов психиатрических клиник и иных больничных заведений. А в 1944 году известны случаи, когда из германских детских домов на эвтаназию направляли подростков, страдавших энурезом. К сожалению, эти идеи не остались в прошлом. В наши дни некоторые авторы предлагают прибегать к эвтаназии для умерщвления новорожденных с тяжелыми патологиями. Подводя итог этому обзору аргументов сторонников эвтаназии, отметим, что в законодательствах всех стран мира, за малым исключением, подобные идеи оцениваются как бесчеловечные, а действия, направленные на ускорение смерти больного, квалифицируются как преступные. Какими же аргументами руководствуются противники эвтаназии? Мы разбили эти аргументы на 5 смысловых блоков, а именно деонтологический, медицинский, психологический, юридический и религиозный. Итак, деонтологический аргумент. Несовместимость с врачебным призванием. Впервые в истории медицины этот аргумент был сформулирован в клятве Гиппократа. Он заключается в том, что само понятие врача исключает намерение причинить больному смерть. Коль скоро целью врачевания является человеческая жизнь, у врача нет никаких оправданий, если свои знания он будет использовать для того, чтобы ее оборвать. Вот какой интересный след оставила клятва Гиппократа в медицине поздней античности. Во втором веке нашей эры после Рождества Христова Апулей написал книгу «Золотой осел», своеобразный античный триллер с загадочными убийствами и исчезновениями людей. При этом, описывая нравы эпохи, Апулей затрагивал и тему врачебного призвания. Вот что говорит на суде античный медик, у которого преступники пытались заполучить яд для умерщвления якобы безнадежно больного человека. Цитирую. «Когда этот негодяй старался купить у меня смертельного яда, я считал, что несовместимо с правилами моей профессии причинять кому бы то ни было гибель или смерть, так как меня учили, что медицина предназначена для спасения людей. Но боясь в случае, если я не соглашусь исполнить его просьбу, как бы несвоевременным этим отказом я не открыл путь преступлению, как бы кто другой не продал ему отравы или не прибег бы он к мечу или другому орудию для довершения задуманного, дать-то я ему дал снадобье, но снотворного». Таким образом, для античного сознания самое очевидно, что врач призван спасать, бороться за человеческую жизнь до конца. Этот завет Гиппократа сформировал медицинскую этику европейского мира. Следующий блок наших аргументов против эвтаназии – медицинский. Первый аргумент. Случаи самопроизвольного излечения или вероятностный характер науки. Этот аргумент противников эвтаназии основан на данных статистики, согласно которым даже при терминальной болезни возможны случаи самопроизвольного излечения или возвращения в состояние стойкой ремиссии. В чем причина этих непрогнозируемых улучшений состояния? В том, что медицинский диагноз и прогноз носят вероятностный характер. Как ставится диагноз? Исходя из того, что есть в наличии у врача. А именно, это данные анализов, медицинского осмотра и анамнеза, а также, второе, это медицинская квалификация, знание плюс опыт. На основании этого врач моделирует картину болезни и перспективы выздоровления. Очевидно, что, во-первых, при получении данных возможны погрешности, и точность приборов всегда имеет свои пределы. Во-вторых, в знаниях врача возможны изъяны. В-третьих, сам анализ и прогноз могут быть ошибочными. И согласно данным патоанатомии, до 30% вскрытий показывают ошибочность диагноза и лечения. Или полную, что редко, или частичную, когда врач не учел какие-либо факторы, не зафиксировал сопутствующие заболевания и тому подобные моменты. Но даже если предположить, что и анализы, и диагноз, и прогноз на самом высоком уровне, то и в этом случае их достоверность отнюдь не стопроцентна. Почему? Потому что научное знание описывает лишь часть реальности, и хотя сфера известного человеку постоянно расширяется, за ее пределами остается бесконечное пространство непознанного, а следовательно и неучитываемого при решении вопроса о том, в каком состоянии поступил больной и что ожидает его в будущем. Этим объясняются те случаи самоизлечения или перехода в состояние стойкой ремиссии, которые фиксируются даже среди пациентов со смертельными заболеваниями. Конечно, они составляют доли процента, но эти доли и есть та ниточка надежды, которую перерубает эвтаназия или ускорение смерти. Иными словами, коль скоро врач обязан использовать все средства для спасения жизни больного, то одним из таких средств является само время. Пока больной жив, есть надежда, что проявят себя те внутренние резервы организма, которые пока неизвестны науке, но могут сыграть свою роль в выздоровлении больного. Кроме того, могут быть найдены новые решения, новые медицинские лекарства, и тогда больной, которого мы приговорили к смерти, окажется в не столь плачевном состоянии. Второй аргумент из медицинского раздела. Адаптационные возможности человека или из опыта военной медицины. Этот аргумент противников эвтаназии говорит о том, что даже если качество жизни человека ухудшается, это еще не означает, что он не может адаптироваться и найти себя в новой жизненной ситуации. Но для этого нужно время. Как отмечает Ирина Васильевна Силуянова, цитирую, «Практика военных врачей свидетельствует о способности человека приспосабляться к жизни, несмотря на инвалидность, ампутации ног или рук. Адаптация и новое качество жизни, как правило, приводило большинство из них к негативной оценке своих прежних просьб к врачам об ускорении их смерти». Третий аргумент медицинского раздела. Угрозы развитию медицины. Этот аргумент противников эвтаназии всецело прагматичен. Легализация эвтаназии пресечет развитие самой медицинской науки. Дело в том, что мотор современной медицины – это реаниматология и смежные направления медицинской науки. Но борьба за жизнь пациента – это одно из самых затратных сфер медицинской деятельности. Сюда привлекаются огромные средства, но именно поэтому здесь и совершаются открытия. Если же врачам позволят избавляться от трудных больных, если смерть получит статус последнего лекарства, реанимация утратит всякий смысл, ведь умертвить больного гораздо дешевле, чем спасать его жизнь. А теперь вопрос. Кто заинтересован в свертывании, финансировании реанимационных мероприятий? Правильно, страховые компании. Именно они лоббировали закон об легализации эвтаназии в Голландии. В результате за эти годы даже хосписов в этой стране появилось всего 12. Для сравнения, в России их уже более 40. Таким образом, легализация эвтаназии может привести к переориентации медицины, которая в этом случае превращается в отрасль смертеобеспечения. Принятие смерти как вида медицинского лечения может оказаться мощным препятствием на пути медицинского прогресса. Следующий блок аргументов, который приводят противники эвтаназии, имеет отношение к психологии. Первый аргумент, который можно обозначить как терминальная болезнь, новые грани бытия, основан на исследованиях, которые проводила в свое время Элизабет Кюблер-Росс. Эта известная исследовательница обследовала большое количество терминальных больных и попыталась показать, проанализировать, какова же психология такого больного, какие этапы проходит его психика по мере осмысления новой ситуации, в которой оказался человек, которому поставили диагноз смертельной болезни. Элизабет Кюблер-Росс выделяет 5 таких этапов. Первый этап, когда человек узнает о том, что его жизнь подходит к пределу, он говорит «нет, это не я», это этап отрицания. Второй этап – это этап протеста, когда человек говорит «почему я?». Третий этап – это просьба об отсрочке, когда человек как бы говорит «еще не сейчас». Четвертый этап – это депрессия, когда человек говорит себе «да, это я умираю». И пятый этап, самый необычный, когда человек принимает ситуацию смерти и говорит «да, пусть будет». Ну, мы понимаем, почему человеческая психика и сознание проходят первые 4 этапа. Но вот вопрос, а что происходит с человеком между депрессией и принятием? Что в нем происходит? Почему совершенно иначе для него начинает звучать тема смерти? И ответ на этот вопрос заключается в следующем. Обычный человек живет проекцией себя в будущее. У него есть планы, у него есть работа, дети, квартира, дача, какие-то еще способы расширить свое присутствие в этом мире. Обычный человек живет экспансией себя в окружающем мире. И вдруг известие о смертельной болезни, которое обрубает все эти возможности, и человек упирается в стену, ему некуда больше идти. У него еще есть какие-то силы, какая-то энергия, коль скоро он дожил до диагноза, а потратить ее некуда. И вот здесь начинается депрессия. А потом эта ситуация, когда человека смерть, грядущая смерть, вырывает из круга вращения, из той суеты, в которой он находился, эта ситуация неожиданно обнажает для человека некие смыслы, некие вещи, которые раньше он просто не видел. И вдруг с периферии его сознания начинают поступать сигналы, воспоминания, смыслы, которые раньше он туда задвигал, вытеснял из своей души, и вдруг неожиданно они проявляются. Какие же это смыслы? Прежде всего, человек замечает, что цена его успехов в этом мире. Это цена предательств. Вот о родителях он забыл. Вот к жене относился, как инкубатор и стиральной машине по совместительству. Вот к детям он относился не как к детям, а как к атрибуту своего социального положения. Но положено бизнесмену иметь 3 детей, вот он их и имеет. Человеческих отношений за все годы своей жизни он не выстроил. Он это начинает замечать. И вот здесь у него появляется уникальная возможность исправить это, прощение попросить, может быть, каким-то образом иначе начать говорить с людьми. Надо сказать, что в этой ситуации, возможно, и печальная картина, когда человек дорос до этого понимания отношений между людьми, а окружающие еще нет. Именно об этом повествует Лев Николаевич Толстой в своем знаменитом рассказе «Смерть Ивана Ильича», когда Иван Ильич, мучимый вот этим пониманием ложности, фальши своей жизни, пытается достучаться до окружающих, и они его не слышат и не воспринимают. Но этот процесс с человеком происходит, и это, конечно, очень важный процесс, это рост личности, это развитие, раскрытие каких-то новых граней его душевной жизни. Следующий, важнейший, наверное, период в жизни человека, когда он, лишенный возможности нестись вперед во времени, начинает всматриваться в прошлое и начинает видеть свою жизнь как целое, как некий результат большого и длинного пути. И это позволяет ему осмыслить свою жизнь, увидеть пути промысла, понять, как его жизнь была встроена в судьбы мира. И что теперь он может еще сделать, какие последние штрихи нанести, чтобы эту свою жизнь каким-то образом завершить достойно. Наконец, третий очень важный момент. Это время, которое человек проходит, подходя к смерти, это время, когда человек может всмотреться в вечность, подумать о вечности, оторвать свой взор от земного и обратиться к небу. И здесь мы начинаем понимать, как важно может быть для человека вот это вот время умирания. Вспомните, великий русский философ, замечательный мыслитель Василий Васильевич Розанов всю жизнь ругался со всеми, с кем только можно и нельзя было ругаться. И вот последние месяцы его жизни он пишет всем покаянные письма. Последние месяцы его жизни, и вдруг он открывает для себя реальность молитвы, начинает исповедоваться, причащаться и уходит умиротворенным в иной мир. Вспомним, откуда, каким образом в европейский мир, в европейское сознание пришла эта мысль уникальности и ценности, сверхценности времени и такого значения предсмертного состояния души человеческой для вечности. Из Евангелия вспомните разбойник, распятый по правую сторону от Христа, мародер, убийца, может быть, насильник. Этот человек, на котором клейма ставить негде, тяжелейшие страдания испытывает. Безусловно, мы бы с вами, наверное, как врачи, сочувствовали, сожалели о том, какие муки претерпевает этот человек. Мы бы с вами выразили сочувствие этому человеку, который претерпевает немыслимые мучения и страдания. Но для него самого эта ситуация боли и страдания и невозможности что-то исправить оказывается временем удивительного переворота. С креста этот человек обращается к Богу и просит его: «Помяни меня, егда будешь в раю», обращаясь ко Христу. И этот человек с креста входит в рай. Смотрите, какой колоссальный переворот внутренний происходит с этим человеком. Что это означает? Это означает, что время человеческой жизни, даже предсмертное время, может человека обогащать, дать ему совершенно новые какие-то вещи, которые иначе бы он не мог бы даже увидеть. Это аргумент, который приводят психологи. Следующий аргумент. Второй аргумент из психологического раздела. Говорит нам о том, что, когда пациент просит о смерти, убей меня, на самом деле он просит о помощи, помоги мне. Об этом говорит директор первого московского хосписа Миллионщикова. Она говорит о том, что человека, который находится на больничной койке, очень часто мучает фальшь, окружающая его. Он пытается пробиться, достучаться до окружающих, и не может этого сделать. И тогда в отчаянии, чтобы хоть как-то пробить эту кору равнодушия, он говорит: убейте меня, чтобы достучаться, чтобы его услышали. Это очень важно понимать, потому что надо в таком случае не желание пациента исполнить, которое он говорит, а понять, что у него болит, и попытаться здесь ему помочь. И опять же мы понимаем с вами, что ведь проблема боли и страдания – это проблема смысла. Ради чего страдать? Если человек знает, ради чего эти страдания, он любую боль перенесет. Вспомните, Солженицын перенес тяжелейшее заболевание. В концлагере ему ампутировали часть желудка, онкологическое заболевание. В концлагере же в этом он мог многократно погибнуть, но он прошел сквозь все страдания, потому что знал, зачем ему жить, потому что он не написал еще своих книг. С другой стороны, мы с вами понимаем, почему и закон вышагивают дети, дети обеспеченных родителей. Эпидемия суицидов охватила Россию. Потому что эти дети не видят смысла в своей жизни. И малейшая боль, малейшее страдание, грипп, в конце концов, неудачная любовь подвигают их к тому, чтобы эту жизнь оборвать. Если же говорить о детях, это важный момент, потому что то, что происходит с детьми, в конечном счете будет и с нами происходить. То ведь трагедия этих детей в том, что тот образ жизни, который они видят по телевидению, это не человеческая жизнь, так обезьяны в клетке живут. Иначе жить они не научились, им это не показано. И поскольку подросток идет до конца в своих чаяниях и надеждах, то он обрывает бессмысленную, действительно бессмысленную обезьянью жизнь. Так вот, с другой стороны, если человек видит смысл в страданиях, он любую боль перенесет. И поэтому, когда пациент просит о смерти, на самом деле он просит о помощи, он просит, чтобы его услышали, если это возможно, объяснили, показали ему смысл его страданий. Так вот, в этой ситуации нужна помощь психотерапевтическая, нужна помощь анестезиолога, но отнюдь не исполнение его желаний. Кроме того, тут очень важный, тоже психологический, есть аргумент, о котором знают психоаналитики, о котором писал Фрейд, и на который указывает профессор Института сербского, профессор Кондратьев. Он говорит о том, что больной может индуцировать у врача ощущение собственной безнадежности. Иными словами, у больного депрессия, ему плохо. И он может создать у врача впечатление в том, что он действительно безнадежный, хотя на самом деле это не так. Это говорит нам о том, что врач должен уметь сохранить дистанцию между собой, своим сознанием и сознанием больного. Сохранять дистанцию эту необходимо для того, чтобы объективно ставить диагноз, а больному в состоянии депрессии, конечно, нужно оказывать помощь. Мы уже говорили, какая это помощь. Это антидепрессанты, это грамотный психиатр, может быть, пригласить священника, если человек выражает такое желание. Далее, это уже следующий, третий аргумент с точки зрения психологии. А что происходит с больным, просьбу которого все-таки удовлетворили? Он просил о смерти, ну, пожалуйста, давай мы тебя лишим жизни. Ну, где-нибудь, скажем, в Северной Австралии, где легализована эвтаназия. Что с ним происходит? Легка ли так называемая легкая смерть? И здесь, возможно, два варианта развития событий. В лучшем случае больной, который пытался достучаться до вас, которому вводят летальные дозы препарата, прекращает свои игры, в нем просыпается инстинкт жизни, желание жить. А действие препарата необратимо. И он умирает в агонии. Он хочет жить, а исправить это уже нельзя. Назвать такую смерть легкой, наверное, невозможно. Другой вариант гораздо более печальный, когда человек умирает действительно в состоянии глубочайшей депрессии, которая поглощает даже инстинкт жизни, но тогда это означает такое состояние депрессии, это отнюдь не легкое состояние души. Это печальное состояние уныния, тоски, мрака, отречение от жизни. И в таком состоянии он входит в смерть. Назвать такую смерть легкой тоже язык не поворачивается. Если же есть после смерти перспектива вечности, и человек не может вычеркнуть себя из бытия, тогда это состояние души остается в нем с ним навечно. Тем более такую перспективу развития событий нельзя назвать легкой смертью. Четвертый аргумент, который приводят противники эвтаназии и который относится к сфере психологии, этот аргумент можно обозначить как непоправимая ошибка. О чем идет речь? Дело в том, что у медиков, у врачей есть границы их ответственности. Они не обязаны обслуживать все желания пациента. Но предположим, к вам в отделение приходит человек, одержимый какой-то идеей. Например, просит от вас наркотиков и шантажирует вас, говоря, что если вы ему не дадите, он хочет жить самоубийством. Предположим, вы не смогли его переубедить, не получилось, и лечиться он не хочет. Ну что ж, ну иди, но все равно ты не получишь яда, который тебя убьет. То же самое, представляете, в ваше отделение приходит человек, одержимый другими мыслями, ну, скажем, Чикатило. Его желание натолкнуться на ваш совершенно понятный отпор. О чем идет речь? Есть вещи, которые пациент может хотеть, но по каким-то причинам, но вы совершенно не обязаны их исполнять. Так вот, вопрос о жизни человека относится к разряду таких вещей. Вспомним, в истории русской литературы был удивительный, замечательный роман о принудительной эвтаназии по социальным показаниям. «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Помните, о чем идет там речь? Некий студент Раскольников из некоторых соображений, посчитав, что есть Наполеоны и есть люди, подобные Вшам, решил проверить, кто же он. И вот он убивает старушку. Старушку, которая была вредная, проценщица. Убивает, решив проверить некую теорию. И вдруг мир переворачивается. И вдруг он говорит: «Я не старушонку, я себя убил». Оказывается, возможна ситуация непоправимой ошибки. Человек что-то делает, и исправить это уже нельзя. И на всю жизнь, на его совесть ложится вот это черное пятно. Если бы он своровал, мог бы вернуть. А если он убил, что ты можешь сделать? И вот здесь мы начинаем понимать, что запрет на эвтаназию защищает медиков от подобного кошмара. Медики защищены от того, чтобы лишать жизни тяжело больных людей. И им не нужно мучиться, подобно Раскольникову, и спрашивать себя, что же произошло, каким образом этого можно было избежать. Печальные иллюстрации того, что роман Достоевского — это не фантастика, может служить случай, который произошел с одним из моих близких знакомых. Когда-то, несколько лет назад, в реанимации оказалась его бабушка, человек, который его воспитал, взрастил, которого он очень любил. Она была больна диабетом, и у нее была диабетическая кома. Смерть мозга не была констатирована, был шанс, что эта женщина вернется к сознательной жизни, но ее внук, посчитав, что такое состояние унизительно и мучительно для любимого им человека, и что эта болезнь неизлечима, а диабет действительно в таком возрасте уже неизлечим, сам отключил ее от поддерживающей аппаратуры. И вот уже много лет он локти себе кусает, а изменить уже ничего не может. Так вот, в подобной ситуации могли бы оказаться медики в той стране, где была бы легализована эвтаназия. И тем самым запрет на эвтаназию в России и в других цивилизованных странах предохраняет, защищает медицинское сообщество от подобных нравственных коллизий. Следующий раздел аргументов противников эвтаназии можно назвать правовым. О чем идет здесь речь? Дело в том, что правовое пространство в Европе и последние несколько лет в России полностью исключает любую возможность легальным способом причинить смерть. В России даже смертная казнь запрещена последние годы. Легализация эвтаназии предоставляет такую возможность. Это щелочка, сквозь которую хлынет огромный напор эмоций, страстей, желаний кого-то лишить жизни, кого-то ликвидировать и как-то иначе решить какие-то свои проблемы. Мы ведь прекрасно понимаем, что, к сожалению, христианская нравственность присуща далеко не всем жителям нашей страны и нашей планеты. Мы понимаем, что с точки зрения каких-то родственников важнее наследство, а не жизнь их пожилого родственника. С точки зрения каких-то преступников важна смерть их, может быть, коллеги. И мы прекрасно понимаем, что как только возникнет открытая легальная возможность лишать человека жизни, как ей начнет пользоваться криминальный мир. Тем самым запрет на эвтаназию гарантирует, обеспечивает, не создает пространство соблазна для жителей нашей планеты. Кроме того, мы, к сожалению, прекрасно с вами понимаем, что грамотный, но преступный врач-анестезиолог и грамотный, но преступный врач-психиатр могут создать для любого больного, особенно тяжело больного человека, состояние, смоделировать его, в котором он сам будет просить о смерти. Потому что, с одной стороны, конечно, уровень развития анестезии таков, что Практически сейчас нет заболеваний, при которых боли будут непереносимыми. Более того, достаточно долго человека можно вести, не обращаясь к наркосодержащим средствам. С другой стороны, мы понимаем с вами, что именно это многообразие форм анестезии позволяет в случае преступного замысла манипулировать человеческой жизнью. Тем самым запрет на эвтаназию предохраняет и пациентов от подобных экспериментов над ними. Печальный опыт Голландии свидетельствует о том, что там уже зафиксированы сотни случаев, когда смерть в случае эвтаназии наступала по не вполне понятным причинам и в не вполне корректной ситуации. Мы прекрасно понимаем с вами, что в России вряд ли ситуация была бы лучше. Тем самым запрет на эвтаназию с точки зрения права – это необходимая мера сдерживания зла в нашем мире. Как говорил Владимир Соловьев, задача государства не в том, чтобы построить рай, а в том, чтобы не допустить ада. И вот запрет на эвтаназию – это одна из мер сдерживания действительно зла, действительно страстей в нашем несовершенном мире. Наконец, последний или пятый раздел аргументов противников эвтаназии – это сфера уже религиозной мысли. Почему мы обращаемся к этой теме? Потому что среди наших пациентов, безусловно, будут встречаться люди, для которых вера – не пустой звук. И мы должны понимать их психологию, что они думают, как они живут. Кроме того, религиозная мысль – это мысль, и ее аргументы, безусловно, могут быть значимы и для тех, кто не разделяет данное убеждение. Так вот, в чем отличие религиозной жизни от всех иных сфер человеческой деятельности? В целях. Первая цель религии – это преодоление смерти. Вторая цель – вступление в общение с неким надприродным духовным миром. Это формулировка Владимира Соловьева и князя Сергея Николаевича Трубецкого в словаре Брагауза и Фрона. Так вот, если действительно есть у человека возможность преодолеть смерть, и его задача заключается в том, чтобы найти ту силу, те духовные силы, которые позволят ему преодолеть смерть, это означает, что у человека есть цель и смысл, который выходит за рамки этой земной жизни. И это означает, что человек, умирающий человек, не может забыть о том, что за чертой смерти будет иное состояние бытия. Если мы говорим о православии, если мы говорим о христианстве, то здесь, безусловно, для человека страдания получают высший смысл, ибо через эти страдания, с одной стороны, душа может очиститься, выправиться, избавиться от каких-то дурных склонностей и пристрастий. С другой стороны, поскольку страдания освящены Христом на кресте, постольку, претерпевая страдания с благодарностью, человек может приобщиться и дарам, благодатным дарам, которые Бог дает каждому верующему в Него. И здесь мне хочется привести удивительный и очень необычный случай, зафиксированный в Древнем Патерике. Древний Патерик – это сборник монашеских рассказов 4, 5, 6 веков. Там описывается ситуация с одним монахом, который разленился, жил в пустыне и около 20 лет уже не совершал монашеского делания. И однажды этот человек пошел по воду на ручей, там упал, сломал ногу. Видимо, перелом был открытым, потому что через 2 часа он умер. Вот и вся история. Необычный эпилог. Сказано, что старцы окрестных монастырей, действительно молитвенники и подвижники, видели его душу, причисленную к лику мучеников. Вопрос, что же сделал этот человек, что оказался причисленным к лику мучеников, а ведь это высшая степень святости? И мы понимаем, что все, что он мог сделать, монах, который не молился, не постился, не спасался, просто жил себе, как пустынник в теле, ничего больше, и умер на ручье, мог по-разному умирать. Он мог умирать, например, так, говоря: «Господи, вот я прожил 20 лет в этой пустыне, и умираю, брошенный всеми, простите, как собака. И ты меня не хочешь здесь никак спасти, облегчить мои страдания». Это один вариант смерти. Совершенно иначе человек этот мог умирать, мог говорить по-другому: «Господи, благодарю Тебя за эти страдания, которые Ты послал мне, за эту смерть, где никто не подает мне утешения. Может быть, эти страдания смоют с меня мою лень, мои 20 лет безделья в этой пустыне». Судя по тому, что душа этого человека, если верить этому тексту, оказалась причисленной к лику мучеников, он умирал благодаря Богу. И вот здесь мы начинаем понимать удивительные слова, которые говорит Борис Пастернак, описывая собственную смерть, а он пережил опыт смерти, в стихотворении «В больнице». «О Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, футляр». Здесь мы начинаем понимать, почему христианство не боится смерти, не ужасается смерти. Здесь мы начинаем понимать, почему чин отпевания священник совершает в светлых облачениях, почему он кадит тело умершего человека с четырех сторон, подобно престолу, как величайшую святыню. Потому что в христианском восприятии цель человеческой жизни — соединиться со Христом, и умерший достигает этой цели. Чин отпевания ведь возникает во II веке, когда большое количество христиан погибало за свою веру, принимало мученическую смерть и погребалось в катакомбах в Риме, не до сих пор сохранились эти погребения. Именно тогда церковь созидает канон отпевания. И вот в этом отношении к умершим, как к мученикам, победителям смерти, проявляется пасхальная надежда христианства. Они не боялись смерти, они победили смерть за Христом. За ними потом пойдет Римская империя, увидев в них эту веру и бесстрашие перед лицом смерти. Именно поэтому белые одежды священника символизируют цвет воскресения. Но это означает, что человек даже на грани смерти, даже страдающий в больничной постели, по сути своей являющийся мучеником, в этой ситуации этот человек, он входит в общение с Богом. И вот отсюда мы понимаем, почему с таким умиротворением, благоговением и особым совершенно переживанием смерти входят в иное бытие многие православные подвижники, святые и миряне, о которых нам говорит предание Церкви. Так вот, если мы с вами оказываемся у постели больного, безнадежно больного человека, и наши возможности исчерпаны, мы должны ему сказать, будучи честными людьми, мы не знаем, есть ли Бог или нет. Мы агностики. Мы можем быть и неверующими людьми, сказать, мы атеисты, мы считаем, что Бога нет. Но мы знаем, что там, где кончаются средства медицины, там есть возможность, мы не знаем, есть Бог или нет, но возможность такая есть, что человеку поможет иная сила. И поэтому мы должны сказать больному, мы здесь бессильны, но, может быть, пригласить священника, который мог бы в общении с вами, а если вы захотите и в исповеди, и в причащении святым дарам, подать вам те силы, которые мы дать уже не можем. Если человек принадлежит другой конфессии, нужно пригласить, соответственно, священнослужителя той конфессии, которой он принадлежит. Безусловно, нельзя ни в коем случае навязывать человеку подобное желание. Но сообщить об этом, наверное, имело бы смысл. И вот здесь мы понимаем и то, почему самоубийство квалифицируется церковью как тяжелейший грех, тягчайший грех. Потому что здесь, в самоубийстве, человек отвергает тот дар жизни, который Бог ему дал, вычеркивает себя из членов церкви. И именно поэтому церковь не молится за самоубийц. Почему? Потому что молитва церкви не сводит на душу того, за кого молится, благодать. А человек, заканчивающий свою жизнь как самоубийца, вычеркнул себя, отлучил себя от общения с Богом. И для него эта благодать будет огнем, сжигающим его душу. И, может быть, даже из милосердия церковь не молится за самоубийц. Келейная молитва по благословению духовника возможна, церковная нет. Так вот, этот запрет церкви на самоубийство спас античный мир, преобразил его. Самоубийство перестало быть нормой жизни. Да, в Древнем Риме, где царил гедонизм, конечно, смысл жизни был в наслаждениях. Когда человек достигал возраста, когда эти наслаждения были ему недоступны, он кончал жизнь самоубийством. Христианство показало, что за пределами нашего мира есть любовь. За пределами нашего мира человек может обрести высший смысл своей жизни. И тогда самоубийство — это страшное преступление против себя самого. И тогда самоубийство уходит из европейской цивилизации. К сожалению, на рубеже веков 20 и 21 века вновь все эти соблазны вернулись в наш мир, Мир, европейский мир, отошел от тех смыслов, которые внесло в него христианство, и поэтому нам вновь приходится приводить и медицинские, и психологические, и правовые, и деонтологические аргументы против эвтаназии. Но мы прекрасно понимаем с вами, что эвтаназия, решение об эвтаназии, ведь это не столько сострадание больному, а значительно чаще это попытка общества снять с себя ответственность за больного человека, отказаться помогать ему. И наши слова, наши слезы часто бывают крокодиловыми, мы не его жалеем, а просто нам тяжело сидеть у постели больного, нам не хочется финансировать лечение больного, нам кажется хлопотным и ненужным выслушивать его жалобы и помогать ему в каких-то вещах. И вот тогда, якобы из гуманизма, а на самом деле из эгоизма, мы обрекаем его на смерть, прикрывая это фиговыми листочками самооправданий. Так вот ведь на самом деле есть же в медицине нормальный, не греховный путь, которым можно идти, которым медицина уже идет. Это хосписное движение. Изначально оно возникает для того, чтобы помочь человеку по-человечески пройти последние месяцы, может быть, недели его жизни. Хосписное движение предполагает изменение некоторых приоритетов медицины. Каких именно? Первый очень важный момент. Задача хосписа, чтобы у человека было ощущение комфорта. Он не ощущал дискомфорта, ну, по мере возможностей медицинских, находясь на больничной постели. Поэтому здесь, в случае использования анестезии, ему вводится не то количество анестезии, которое необходимо по медицинским показаниям, чтобы купировать боль, но то количество, иногда больше, которое необходимо, чтобы человек перестал ощущать дискомфорт. Безусловно, как косвенное последствие такого подхода является сокращение срока его жизни в какой-то степени. Это возможная опасность. Но в данном случае она не является преступной, потому что целью медицинских действий оказывается помощь пациенту, а не сокращение его жизни. Второй очень важный момент. От человека не скрывают его состояние. Здесь нет лжесвидетельства. Здесь нет, с другой стороны, и навязывания человеку горькой правды о том, что с ним происходит. Но врач всегда готов ответить в той степени, в которой пациент готов услышать на его вопросы. Третий очень важный момент. Поскольку это пространство, пространство умирания, постольку в хосписах практически всегда есть молельная комната, где человек может помолиться, куда приходит священник, которого можно пригласить, и таким образом это расстояние, который каждый из нас пройдет, здесь человек проходит по-человечески. Поэтому, как нам кажется, те силы и те средства, которые сторонники эвтаназии тратят на легализацию этого бесчеловечного и преступного медицинского действия, можно было бы с гораздо большей пользой потратить и применить в том, чтобы помочь России обрести достаточное количество хосписов, чтобы в хосписах люди не ощущали себя одинокими и оторванными от дома. А для этого нужны волонтеры, нужны люди, которые бы приходили, здоровые люди, и помогали там. И, может быть, тогда наша медицина изменится. И в ней уже не будет возникать даже сам вопрос об эвтаназии. И станет понятнее, в чем смысл и призвание человека. Если предположить, что правы сторонники религиозного взгляда на жизнь, тогда окажется, что, может быть, те минуты, то время, которое мы тратим на помощь терминальным больным, на сочувствие и на поддержку их, окажутся в перспективе вечности самыми важными минутами нашей жизни и, может быть, перевесят те глупости и неправильные какие-то решения и поступки, которые мы совершали в другие моменты своей жизни. Может быть, тогда проявится и станет нам ясным и самоочевидным подлинная ценность каждого поступка, каждого действия, каждой мысли. И тогда, надеюсь, наша медицина будет действительно медицины с человеческим лицом.